Форс-мажор. Навыки тайного агента я приобрел даже не в Германии, которую покинул на полных парах, а скорее именно в Сербии, ибо местная жизнь часто ставила множество загадок, которые следовало разрешать без промедления. Вроде бы еще ничего страшного не произошло, но отдельные моменты уже давали материал для выводов. Из австрийских гимназий толпами бежали сербы-подростки, желая учиться в Белграде. А сербские офицеры, служившие в австрийской армии, массами дезертировали, чтобы служить своему народу. Все это частные случаи, но они складывались в общую картину, предупреждающую меня о том, что вскоре возникнет нечто непредсказуемое, что в дипломатии принято называть форс-мажором. Существует версия, которую никто не подтвердил, но которую никто и не опроверг. Будто накануне сараевских событий вдруг всполошился сербский посланник Вене Иован Иованович. Через своего брата Любу Иовановича, министра в кабинете Николы Пашуча, он был предупрежден, что в Боснии запахло порохом. Напуганный этим, он посетил австрийского министра Леона Белинского, ведавшего делами Боснии и Герцеговины. Иованович говорил лишь намеками. В австрийской армии служат и сербы, подданные венского императора. Нет уверенности, что кто-либо из них во время маневров не заменит холостой патрон боевым, и, кто знает, нет ли опасности для эрцгерцога. Сказать больше того, что им было сказано, Иованович не осмелился, ибо тогда Белинский мог бы поставить вопрос: если Белград беспокоится, значит, в Белграде что-то известно. Белинский не придал словам Иовановича должного внимания, а может, и не захотел. Не захотел внимать намекам и канцлер Берхтольд. Во-первых, граф был слишком увлечен гривуазными приключениями, а во-вторых, Берхтольд принадлежал как раз к той элите венского общества, которая радовалась бы устранению Франца Фердинанда. Наконец, Берхтольд сам искал повод для нападения на Сербию, а в этом случае холостые патроны можно заменить боевыми. Никола Пашич, в свою очередь, не слишком-то доверял Апису, ибо черная рука откровенно ковырялась в его государственных бумагах, и потому, чтобы противостоять Апису, премьер ввел в тайную организацию своего личного агента. Так что глава сербского кабинета кое-что знал. В конце мая на тайном совещании скупщины он ошеломил своих министров. «Что-то замышляет против нас Вена», — примерно так сказал Пашич. «Но что-то замышляют и у нас против Вены. Бальплатцен уже предупрежден мною. Молодые беженцы хотят вернуться в Боснию, чтобы там устроить эрцгерцогу такую пляску святого Вита, от которой затрясется вся Европа. Я вынужден, здесь я цитирую точные слова Николы Пашича, отправить особые инструкции нашим пограничным властям на реке Дрине, чтобы они воспрепятствовали молодежи возвращению в Боснию. Говорят так, премьер рисковал очень многим, но старика пугала война, которая не оставит в Сербии камня на камне, и он действительно предупредил пограничников». Пашич не учел главного. На холодной Дрине служили подчиненные Аписа, у которых кровь была слишком горячая. «Мы пропустим через Дрину хоть черта лысого», — решили они, — «лишь бы Фердинанда не было на нашей земле». Именно в эти сумбурные дни я навестил аптеку на Призренской улице. Аптекарь сказал, что почтовый ящик пуст, и тут же шепнул, что на днях к нему заходил майор Воя Танкосич. Просил изготовить ампулы с цианистым калием. — Вы приготовили? — Как можно отказать Танкосичу? — Сколько ампул? — 3. В ночь с 1 на 2 июня с помощью пограничников Гаврила Принцип, Неделька Габринович и Трифко Грабич, обвешанные оружием, пересекли границу и тайными каналами прибыли в Сараево, где их с нетерпением ожидали Данило Ильич и Раде Малобабич. Итак, у меня осталось время до начала австрийских маневров, но его совсем не оставалось, чтобы упредить непредсказуемый форс-мажор, замышляемый в Сараево. Кроме своего сердца и своих наблюдений, у меня сейчас не было иных советников. Генштаб далеко, а черная рука уже собралась в крепкий кулак для решительного удара. До сих пор считаю, что мои рассуждения были правильны. Устранив Франца Фердинанда, Апис и его подручные окажут большую услугу не Сербии, а именно Вене, которая любое покушение на эрцгерцога воспримет как долгожданный и законный повод для нападения на Сербию. Артамонову я сказал: «Вам желательно устроить хороший пожар в публичном доме во время сильного наводнения, но подумали ли вы с полковником Дмитриевичем о кошмарных последствиях?» Далее наша беседа напоминала горячий бой. На все мои атаки военный атташе отвечал контрударами. «Сейчас, — доказывал я, — самое лучшее для сохранения мира, если произойдет естественная утечка информации, чтобы Европа узнала о подготовке покушения на Франца Фердинанда, и тогда Апис не рискнет на это убийство». «Глупости, — отвечал Артамонов, — именно сейчас самое удобное время разделаться с Австрией. Чего бояться? Это же не государство, а труп, давно изъеденный червями. Я боюсь, что одна лишь пуля может уподобиться мелкому камешку, который сдвигает в горах снежные лавины. Мы, разведка, не имеем права вызывать войны. Нам, разведке, более пристало предотвращать возникновение войн». «Вы, — парировал Артамонов, — не хуже меня знаете обстановку на Дунае и понимаете, что Габсбургам пора заказывать роскошный гроб. Довольно они насмердили. Даже у нас в России канцлер Нессельроде был покорным слугою Меттерниха. История, — отвечал я, — сама назначит Габсбургам свои сроки, а вы заодно с Аписом желаете толкать историю в спину, чтобы она поспешила». Но история не любит насильственных понуканий. «Виктор Алексеевич, вы разве не подумали о том, что выстрел в Сараево может вызвать мировой резонанс? Или вы имеете особые полномочия из Петербурга?» «Никаких полномочий от генштаба я не имею», — сознался Артамонов. «Вы сами понимаете, что в генштабе, узная они об этом, мне просто свернули бы шею». «Впрочем», — засмеялся Артамонов, — «если вы так настоятельны, я могу показать вам то, что ответили из генштаба на мой запрос». Он предъявил мне копию шифровки, где было написано по-французски: «Действуйте, если на вас нападут». «Но ведь никто не нападал еще, а вы уже начинаете действовать», — сказал я. «Однако эта шифровка достойна помещения на помойке, ибо напоминает фальшивку». Виктор Алексеевич надолго застыл в молчании. «Не ведете ли вы свою игру помимо меня?» — вдруг спросил он, обозленный. «Я, упаси бог, не собираюсь вам угрожать, но сказанное вами в моем присутствии не может быть сказано перед Аписом, ибо характер этого человека вам хорошо известен. Он не простит, если вы нарушите его планы». Не угрожая, Артамонов все-таки угрожал. Черная рука сама по себе цепко держала меня за горло, чтобы я не рыпался. Именно так я и понял предупреждение Артамонова. Однако атташе ничего не выиграл, ибо я не покорился ему. «Виктор Алексеевич, дорогой мой, — нежно проворковал я, — вы напрасно решили, что я устрашусь расправы со стороны сербской разведки. Повторить сказанное перед вами я берусь и перед полковником Драгутиным Дмитриевичем. В таком случае сразу составьте завещание. Увы, прожив 40 лет на этом поганом свете, я не нажил ничего такого, что следовало бы завещать. Я не пошел в сербский генштаб, а направился сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа в старом ресторане «Милица», где он привык ужинать с влюбленными в него женщинами. Но там его не оказалось, а буфетчик сказал, он теперь в Казбеке, на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлыки из баранины. Скадарская улица с обветшалыми лавками напоминала трущобы времен турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от ветхости, торчала башня минарета, а вдалеке высился кирпичный брандмауэр кинематографа «Балкан». В отдельной клетушке Казбека крепко почивал на тахте Апис в расстегнутом мундире. Я бесцеремонно разбудил его, высказав примерно те же соображения, что и Артамонову. Апис равнодушно выслушал меня и, ковыряя пальцем в ухе, сказал, что утечка информации уже произошла, но при этом на венском бальплатцене даже кошка не шевельнулась. «Наверное, — сказал Апис, — у кого-то из окружения Николы Пашича не выдержали нервы. Конечно, если бы Франц Фердинанд нанес Белград визит вежливости, я бы сам кормил его шашлыками. Но ведь он, гадина, собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. Млада Босна не позволит ему устраивать маневры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещен мною обо всем». «Но Артамонов, — заикнулся я, — Артамонов не знает того, что известно мне. А на твоем месте, друже, я бы срочно выехал тоже в Сараево». Я понял, как далеко он метит, и сказал, что ответственность Сербии за покушение не стоит перекладывать на Россию.
«Войны не будет», — хмуро произнес Апис. По его словам, Вена сама заинтересована в устранении эрцгерцога. В доказательство тому он заявил, что на Бальплатцене никак не реагировали на предупреждение, словно давая понять всем нам, убирайте наследника, нам его не жалко. «В конце концов, — заговорил Апис леденящим тоном, — покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии, желающие найти предлог для нападения на Сербию. Не мы, а именно австрийцы нарочно прикончили своего эрцгерцога, чтобы потом расквитаться с нами».
Не скрою, изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав, ведь в запасе у Франца Иосифа был еще целый клан из 80 герцогов, каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов. И после выстрела Гаврилы Принципа последуют восхищенные рукоплескания венских аристократов. «Конечно, — вяло согласился со мной Апис, зевая, — конфликт с Австрией возможен, но скорее все завершится сварой дипломатов, которые с того и живут, что грызутся, словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей реализма, который более всего опасен для славянского мира. Я убедился, что мои доводы бесполезны, и хотел уйти, но Апис задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревниво он пронаблюдал, как огненная ракия перемещается из фужера в мое нутро и держал шашлык наготове. «Теперь закуси». «Мы одни не останемся», — вдруг захохотал он, словно Мефистофель. «Франция вложила в наши банки столько добра, она дала нам столько пушек от фирмы Крезо, что Париж теперь не позволит России остаться в стороне, когда нас станут калечить. Хотят в Петербурге или не хотят, готова ваша армия или нет, это уже безразлично. Если один выстрел в Сараево, соберет всех нас в едином окопе». Провожая меня, он добавил с усмешкой. «Кстати, друже, ты на Призринскую улицу больше не ходи. Этот твой аптекарь вчера помешался. Пришлось отвезти беднягу в дом для умалишенных. Но там мест свободных не оказалось, и потому я велел поместить его в тюрьму главняча. Вот ведь как бывает. Береги себя, друже.
В самом деле, разве Апис не страшный человек?
Свидание в Конопиште. Странно. Я заново перелистал мемуары германского кайзера Вильгельма II и его гросс-адмирала Тирпица. Но оба они, болтая о чем угодно, даже не заикнулись о том, что 12 июня 1914 года приезжали в Конопишт для свидания с эрцгерцогом. Конопишт — замок в 40 милях от Праги, построенный еще в XIV веке. О том, как там было при Франце Фердинанде, мог бы лучше всех рассказать чех Позель, управляющий замком, который дожил до 1945 года, встречая здесь наших солдат. Позель провел их в громадный зал, и тут солдаты ахнули. Весь зал от пола до потолка был плотно забит книгами, похищенными гитлеровцами из советских библиотек. Потом долго шли на восток эшелоны, увозя эти сокровища обратно на родину. Позель, прожив долгую жизнь, повидал на своем веку многих знатных гостей замка и мог бы сказать русским солдатам: здесь раньше процветал иной мир, а теперь Гитлер все разворовал для своего музея фюрера в городе Линце. Конопишт был музеем, и Франц Фердинанд недаром писал о себе, что он страдает музеоманией. Эрцгерцог собрал драгоценную коллекцию старинного оружия, даже арабского и турецкого. Любил похвастать ружьем Лоренцо Медичи, прозванного великолепным. Набожный католик, он молился перед староготическим алтарем, который сам по себе являлся уникальным памятником искусства. Все комнаты замка были обвешаны полотнами знаменитых мастеров и гобеленами, обставлены фарфором и старинной мебелью. Конопишт благоухал цветами, в которых эрцгерцог понимал толк, и в этот благоуханный рай, где не хватало только порхающих над клумбами ангелов, однажды заявился сам грозный Цольре, германский император, со своим гросс-адмиралом. Свидание в Конопиште до сих пор задернуто траурным флером, но до нас дошла четкая программа кайзера. Пора всем сербам выбить их последние зубы. Советская историческая энциклопедия по этому поводу сообщает, что в Конопиште обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию, который был одобрен Вильгельмом II. При этом германский император обещал Австро-Венгрии помощь и поддержку Германии. Таким образом, полковник Апис был прав в своих подозрениях. Известен и вопрос эрцгерцога, гарантирует ли Германия свою военную помощь, если на защиту Сербии подымется вся Россия. «Если мы за вас не вступимся, — отвечал Вильгельм II, — тогда сербы станут выбивать ваши последние зубы. Сербами надо покончить именно теперь. Цольре зовет на бой». Памятуя о детях эрцгерцога от графини Хотек, которым не хватало престолов, кайзер обещал их отцу, что, разгромив Россию и Сербию, он создаст два королевства для детишек. Одно — польское, а другое — южнославянское, куда войдут и греческие Салоники. Управляющий замком Позель мог поручиться, что в Конопиште не было никаких шпионов, способных подслушать эти беседы. Но русская разведка сработала идеально. Генштаб почти мгновенно известил Артамонова о беседах в Конопиште. Артамонов сразу же оповестил о них Аписа. «Теперь, — ответил тот, — не осталось сомнений в том, что Франц Фердинанд затем и устраивает маневры под нашим боком, чтобы сходу развернуть войска на Сербию. Один хороший обстрел с форта в Землино, и от Белграда останутся руины». Конопишт имел завершение. Пока там совещались, в Констанце проходила встреча Сазонова с Братиану, министром румынского королевства. И вот тут-то последовал сногсшибательный вопрос Сазонова к Братиану. Что произойдет, если Франц Фердинанд будет убит? Неужели пророчество, взятое с потолка? Или предупреждение, основанное на раскрытии иконопишской тайны? Можно думать, Сазонов что-то уже знал, но знали ли в Париже и в Лондоне? Возможно, ибо космополитические связи масонства тянулись, как телеграфные провода, от самого Белграда не знаю, докуда они тянулись, но Международный конгресс масонов в 1926 году собрался именно в Белграде. Подводя общие итоги своей подпольной работы, масоны сочли нужным не скрывать главное. Из Белграда началась мировая война, которая осуществила многие чаяния масонства. Вот тут поневоле разведешь руками. 15 июня, сразу после Конопишта, после Констанции, где Сазонов договорился о союзе России с Румынией, Драгутин Дмитриевич начал пороть горячку. Он срочно созвал исполнительный комитет «Черной руки», прямо поставив вопрос. Убивать эрцгерцога или не убивать? Возникли жаркие прения, и все члены комитета выступили против покушения. Аписа поддержал только майор Танкосич, и тогда Апис решительно пресек все возражения. «Хватит! Машина уже запущена мною, и остановить ее никому не дано. Мои люди готовы. Они ждут лишь появления Фердинанда в Сараево. Предупредить их уже не осталось времени». Июнь близился к концу, и я, связанный конкретным указанием генштаба, просил Артамонова, чтобы он известил меня, когда эрцгерцог двинется в путь. Графиня Хотек уже выехала в Боснию. «Значит, и вы решили быть в Сараево?» «Да. В таком случае примите от меня подарок». Виктор Алексеевич вручил мне 4 стальные пластины. 2 я вложил во внутренние карманы пиджака, а 2 другие укрепил на его подкладке, оберегая себя на уровне лопаток. Гартвик сообщил мне адрес Гриши Евтановича. «Это наш человек в Сараево, страдающий за все беды Сербии, и на русских людей он готов молиться». Что творилось тогда в Конаке, чего домогался премьер Никола Пашич, этого я не знаю. Но историки иногда намекают, будто как раз в это время Апис готовил тронный переворот в Белграде с кровопролитием. Однако все обошлось без крови, и даже Никола Пашич не пострадал. Король Петр быстро дряхлел. Черная рука принудила его к отречению, а место старика на престоле династии Карагеоргиевичей занял его сын Александр. Я догадывался, что в этой монархической рокировке, искусно проводимой гроссмейстером Аписом, военная хунта Сербии желала видеть в короле своего соратника, которого бы Апис превратил в своего подручного. «Пора», — шепнул мне в эти дни Артамонов. Я тронулся в путь одновременно с Францем Фердинандом. Он ехал на маневры как генерал-инспектор австрийской армии, а я ехал, чтобы проследить за этими же маневрами, как тайный агент российского генштаба. Не сомневаюсь, что мы оба были заинтересованы в успехе. О своей безопасности мне говорить не пристало, но зато я коснусь вопроса о риске всей этой затеи. За 4 года до визита эрцгерцога Сараево посетил сам Франц Иосиф, задав немало хлопот тайной полиции. Подозрительных горожан выслали в деревни, туча шпионов кидалась туда, где слышалась сербская речь, а вместо нарядной и ликующей толпы, должной изображать радость при виде обожаемого монарха, вдоль улиц Сараево выстроились плотные шпалеры войск и полиции. Император особенно боялся сараевских женщин-мусульманок, закутанных в плотные одежды. «Откуда я знаю? Может, из-под вуали, закрывающей их лица, вдруг выглянет бородатая морда анархиста Бакунина?» Как бы то ни было, но эрцгерцог не пожелал выселения подозрительных, не хотел он и войск для охраны.
Если мне суждено умереть на ступенях трона, так тут никакая охрана не поможет. Я верю в фатум, хотя дурные предчувствия, не скрою, с юных лет угнетают мою душу. Леон Белинский, предупрежденный сербским посланником, все-таки выделил в Сараево трех филеров из состава венской полиции, велев им ехать в Сараево и пошататься по кафанам среди публики. Ему сказали, что трех филеров мало, а на целый отряд охраны потребуется 7000 крон. «А где их взять?» — отвечал Белинский. «Наш император уцелел при визите в разбойную Боснию. Так помилует Бог и его престолонаследника». Когда поезд с эрцгерцогом тронулся в сторону Триеста, в вагонах погасло электрическое освещение, и в салоне Франца Фердинанда адъютанты запалили церковные свечи. «Совсем похоронная обстановка!» — воскликнул он. «Не хватает лишь пения херувимов, возносящих мою грешную душу на небеса! Великий Боже, на Тебя единого уповаю!» Из Триеста его на корабле доставили в устье реки Наренты, откуда он поездом добрался до Мостара, бывшего столицы герцоговины, где Фердинанда никто даже пальцем не тронул. Не обидели наследника и в пути до курорта Илидже, где его устала ожидать любимая и любящая жена. «Наконец-то, мой друг, — расплакала Сходек, — мне так страшно, такие ужасы рассказывают про этих сербов». Вечером 25 июня эрцгерцог с женою анонимно навестили Сараево, чтобы пошляться по магазинам, придав себе вид досужих покупателей. Чету все равно узнали. Супруги оказались в окружении публики, но, удивительное дело, никто в них не стрелял, никто не кидался с ножиком, не рвались под ними бомбы. «Я начинаю любить босняков», — признался эрцгерцог Софье. «Смотри, с какой любезностью они помогают нам выбрать ковры для детской комнаты в Конопиште». Я снимал номер в гостинице Гриши Евтановича и, глядя в окно, хорошо видел высоких гостей, почтивших Сараево своим визитом. Видел, как с коробками покупок они сели в открытую коляску, которая завернула в сторону набережной. Все это выглядело чересчур обыденно, даже трогательно, если бы в толпе людей, махавших отъезжающим, я не увидел Гаврилу Принципа. Буквально через минуту он вбежал ко мне в комнату, не в силах перевести дыхание. «Какой ужас!» — простонал он, падая на диван и трясясь от рыданий. «Ведь я стоял в двух шагах от Фердинанда. Я даже помог графине Хоток взобраться в коляску. А при мне, Боже праведный, при мне не было даже револьвера!» Я просил Принципа успокоиться, даже утешал его. «Что вы так переживаете? Уж не думаете ли вы, что Фердинанду и его жене очень хотелось, чтобы в них стреляли?» «Но я себе этого не прощу», — поклялся Принцип. «Я сейчас же поеду в Илидже и там прихлопну обоих». «Не делайте глупостей», — резко возразил я, — «иначе мне никогда не петь и не плясать на вашей свадьбе». Получив вечернюю почту, я еще раз подивился глупости австрийских властей, которые, кажется, делали все, чтобы сознательно подставить лоб эрцгерцога под пулю террориста. Сараевская газета четко вырисовывала будущий маршрут движения эрцгерцога по городу, который он торжественно посетит после маневров. Указывались ратуша, музей, арсенал и прочее. Однако я разуверился в покушении и отбыл на маневры, в которых участвовали боевые дивизии Австрии, собранные из гарнизонов герцеговины, Далмации и Боснии. Помимо эрцгерцога, на маневрах присутствовал и Франц Конрад фон Гетцендорф, начальник австрийского генштаба. Наверное, по его почину для развертывания войск и горной артиллерии избрали труднопроходимые и совсем безлюдные места, чтобы здесь не появились посторонние. Я удачно маскировался под беднягу-крестьянина, был обут в опанки, в кожаных штанах,
чакширах, и когда меня окликали часовые, я показывал им уздечку. Люди добрые, лошадь сбежала, какой день ищу? В долинах проливались дожди, а выше в горах сыпал снег. Ничего такого, что могло бы встревожить наш генштаб, я не высмотрел. Однако издали, наблюдая за маневрами, я лишний раз убедился в том, что армия занята своим обычным делом, никакого коварного нападения на Сербию не предвидится. А значит, решил я, и повода к войне не возникнет. Вернувшись в Сараево, я сразу связался с русским консулом, прося его зашифровать мое донесение для Петербурга. «Вы еще задержитесь в Сараево?» — осведомился консул. «Только до Видовдана», — отвечал я. «Поверьте мне, желательно как можно скорее убраться отсюда ко всем чертям». Говоря так, я ведь не думал, что день святого Вита положит четкий рубеж не только в моей жизни, но и в жизни миллионов людей. Видовдан проведет четкую грань между войной и миром. В моем гостиничном номере было второе окно, выходившее на узкий двор, в котором размещались конюшни для лошадей Гриши Евтановича. Я машинально запомнил, что вчера с улицы во двор привезли громадный воз с сеном. «Завтра это сено и станет моим спасением».